è della Dusa.
Здравствуйте, это подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Он называется «Что случилось?». Мое имя Владислав Горин, имя дорогого собеседника Константин Скоркин, журналист, исследователь, наконец, донбассовед. Привет.
Привет.
На днях государственное российское агентство под названием РИА Новости опубликовало видеообращение Виктора Януковича, бывшего президента Украины, который бежал от последней украинской революции больше 10 лет назад в Россию. Обращение длится меньше минуты, 56 секунд. Давай его послушаем.
Да, Владимир Владимирович совершенно прав. Действительно, я целенаправленно работал по сближению Украины с Европейским Союзом. Ставил в конечном счете задачи вступления Украины в Европейский Союз. Другое дело, что партнеры со стороны ЕС вели себя в ходе переговоров, порой, мягко говоря, некорректно. Не проявляли понимания сложности экономической ситуации в Украине. Прямо скажу, высокомерность проявляли. Но этот процесс вступления Украины в ЕС я контролировал и двигал вперед. Но я был всегда категорическим и убежденным противником вступления Украины в НАТО. Я всегда четко и отчетливо понимал, что это катастрофа для Украины. Это путь в никуда. Это прямая дорога к гражданской войне.
В этом выпуске, дорогой Константин, хочу попросить тебя рассказать о том, что известно о Януковиче, о его сыне, о его бизнесе или их бизнесе, о том, что известно о других украинских политиках, которые есть у Владимира Путина в колоде, в рукаве, под контролем. Премьера Азарова, я думаю, вспомним, Медведчука, неизбежно, полагаю, упомянем. Но сперва, как тебе речь Януковича и обстоятельства ее внезапной публикации?
Янукович появился, я думаю, для того, чтобы подкрепить слова Путина. Это, знаешь, как в плохой журналистике. Когда уже статья готова, в конце надо прилепить мнение эксперта, которое должно, собственно, подтвердить уже все изложенные мысли. И в данном случае в роли такого эксперта выступил Янукович, который, собственно, говорил о том, что, вот как мы слышали, о том, что он всегда вот был за Европу, что он вел Украину в Европу, но с ним поступали нечестно, но он всегда категорически был против вступления Украины в НАТО. Собственно, это то, о чем говорил Путин, да, что вот, дескать, мы не против были того, чтобы Украина шла в Европу, но вот, типа, вопрос НАТО для нас является неприемлемым. И тут звучит, как бы, фоном где-то там Янукович откуда-то вещает. Вот, собственно, все. И для этого, как мне кажется, Януковича по сей день, так сказать, держат в запасе. Его функция на данный момент в основном такая. То есть в нужный момент появляться как черт из табакерки и озвучивать какие-то нужные Кремлю месседжи.
Про Путина прямо в этой заметке РИА Новости и было написано в качестве бэка, да, это называется по-журналистски бэкграунда, в качестве контекста, описывающего, с чего вдруг президент Украины бывший встретился с журналистами. Написано «встретился с журналистами», хотя явно ни с кем он не встречался, я прочитал по телесуфлеру этот текст, там в том числе интонационный. Это слышно, где он не очень переносит, что ли, да, предложение из строчки в строчку. Ну и да, Путин был на ШОС в это время, и там что-то глобальному югу, лидерам глобального юга рассказывал тоже про Запад, и там формировалась новая архитектура, да, мировая, более справедливая, как было отмечено во всяких официальных итоговых документах, основанная, кстати говоря, на международных правилах, включая устав ООН. Вот это вот все, но логика в том, что Запад довел страну, в смысле Украину, посмотрите, мы вынуждены были действовать, поглядите, что говорит бывший руководитель. Когда еще Януковича доставали из футляра, ну или не будем лишать субъектности, когда он еще появлялся с заявлениями?
Ну, самое его такое беззвучное появление было, но очень говорящее, это в 22-м году, когда его неожиданно привезли, ну, вернее, как неожиданно, не неожиданно, а достаточно ожидаемо привезли его в Беларусь. Очевидно, с таким прицелом, что в случае, если удастся взять Киев, чтобы сразу там он объявился и дальше, значит, был объявлен реставрированным на законном месте президентом, либо же там передал власть какой-то оккупационной администрации, чтобы создать видимость легитимности, как любит Путин. Это вот такое вот на памяти самое. Ну, до этого он периодически появлялся, в основном тоже так же комментируя какие-то украинско-российские взаимоотношения, во время Минского процесса тоже там какие-то его заявления были на эту тему. У него было яркое появление в фильме, который сняли Игорь Лопатенок и Оливер Стоун «Украина в огне», в котором он полностью как бы иллюстрирует вот этот путинский концепт о том, что Майдан это был госпереворот, спонсированный Западом. И вот он там и ряд его соратников появляются, и как бы в этом духе, в общем, все эти события комментируют. Интервью у него берет Оливер Стоун. То есть он периодически как бы объявляется в пространстве информационном с вот такими вот заявлениями.
Раз в несколько лет, и я тоже, когда вспоминал и посмотрел перед нашим разговором, как он являлся, вот это беззвучное, как ты выразился, появление отметил как наиболее важное. В 2022 году он должен был быть, судя по всему, частью оформления какой-то новой марионеточной власти в Украине. И надо снова, наверное, напомнить, что вторжение явно замышлялось Кремлем, Путиным не как начало долгой кровавой войны, а как стремительная, обескураживающая операция с оккупацией, со сменой правительства. Киев за 3 дня, да, тот самый пресловутый, что-то по типу крымской операции 2014 года, или казахстанской, кстати, да, зима 2022, многие забыли уже, протесты там были, и сам Жамар Такаев обратился за помощью к Российской Федерации в рамках соглашения ОДКБ, договора коллективной безопасности, российские войска туда прибыли и тут же отбыли. Ты сказал про видимость легитимности, а я почему-то подумал, что Янукович, конечно, должен был выступить в роли вагона, в котором подписывали Версальские соглашения, а потом эти соглашения расторгались, да? Простите за эту аналогию, но унизительный для Германии мир Гитлер отыгрывал в тех же помещениях, да, буквально, что и свой проигрыш, и Путину тоже было важно после многих лет того, как он говорил, что Януковича нелегитимно свергли, это сделал Запад. Янукович должен был, видимо, в этой пьесе появиться, закольцеваться, но пьеса больше похожа на кровавый фарс. Что с Януковичем лично в эти годы происходит, что об этом известно, что у него с бизнесом в России, ну, не знаю, можно говорить про сына, да, про то, что это их совместный бизнес, что ему отдали, чем занимается Янукович и его семья, в том числе в Донецке сейчас.
Ну, сам Янукович, я так понимаю, живет жизнью политического пенсионера. Медиа назывались разными резиденцией. Он там в Сочи и под Москвой, и в Ростове. Ну, в Ростове, я так понимаю, у него есть официальный адрес, прописан в России в Ростове. Ну, там не факт, что он там. Тем более сейчас, когда Ростов такая прифронтовая зона, что он там появляется. Ну, в общем, как-то так. То есть его роль именно сугубо такая, как бы его держат в запасе, и он, в принципе, ничем не занимается. Занимается бизнесом его сын Александр, Саша-стоматолог, как его называли в Украине, потому что он по образованию медик. Бизнес у него не публичный, то есть чем он занимается доподлинно, непонятно, да, то есть, ну, наверняка у него какие-то есть интересы в сфере недвижимости, потому что вся эта януковичевская элита активно скупала недвижимость в России еще до того, как планировала потерять власть, да, ну, это в виде такого как-то престижного элемента, все покупали себе апартаменты в Москва-Сити, там, вот такой вот, вот в этих поселках всех элитных все покупали дома. Но сейчас я думаю, что он занимается недвижимостью, в том числе в коммерческом плане. Из того, что сообщалось, у него есть различные компании. В Донецке, кстати, у них дела идут неважно, потому что еще со времен ДНР активы вот этих представителей режима Януковича их постоянно конфисковывали местные власти. И, собственно, это продолжилось уже после аннексии региона официальной России. То есть, несмотря на то, что это вроде бы как бы одно пространство, и Янукович по-прежнему остается, так сказать, уважаемым гостем Владимира Путина, тем не менее, вот недавно буквально была новость о том, что в Донецке реквизировали недвижимость, которая была записана на фирму Александра Януковича, так сказать, национализировали. То есть там их как-то не очень любят и не очень хотят, чтобы они как-то во всем этом участвовали. Плюс там очень большая конкуренция за все остатки этих донбасских активов, где в свое время семья Януковича большую роль играла и в металлургии, и в добыче угля, и в том числе в нелегальной добыче угля, потому что Александр Янукович считался покровителем донецких копанок, нелегальных шахт, где уголь добывался практически там какими-то методами 19 века, но это был нигде не учтенный уголь, соответственно, это были огромные прибыли, это был криминальный бизнес, который полностью крышевал Янукович, и он также занимался там различными центрами по обналу валюты, ну, то есть там большая была теневая империя, помимо того, что за время правления Януковича его сын успел захватить много лакомых активов как бы официально, да, как бизнесмен, ну, плюс у него еще была большая теневая империя, которая находилась под крышей его отца, ну, собственно, то, что называлось семьей Януковича, да, то есть вот его сын и его сверстники, его друзья составляли такую криминальную группировку, то есть еще известный человек из этой среды, это Сергей Курченко, в свое время активно про него тоже говорили, потому что ему было была отдана на откуп донбасская промышленность, которую отжали украинских олигархов, прежде всего Рината Ахметова, и он был таким как бы смотрящим за всем этим. Но его потом незадолго до вторжения его оттуда убрали, потому что он крайне оказался неэффективным хозяйственником. Его хищнические методы управления собственностью приводили к тому, что начались уже забастовки, и начал рушиться весь этот благостный образ России, которая принесла какие-то новые справедливые порядки якобы в Донецк. Казалось, что, в общем, порядки стали еще хуже, чем были, и его оттуда убрали, заменили уже людьми из России. Ну, соответственно, я думаю, что там широкий достаточно круг интересов у сына Януковича, и, я думаю, он занимается всем, чем позволяют им заниматься.
Кстати говоря, что с Курченко стало? Он же тоже, да, бежал?
Он в России, у него там начались проблемы с бизнесом, я последнее время не следил, у него разбросанный бизнес, у него даже оставалось там и в Украине еще, вот уже после полномасштабного вторжения начали разыскивать, арестовывать все эти активы окончательно, потому что до этого у него, я так понимаю, что он как-то все равно через там разные подставные конторы, у него еще много чего оставалось и в Украине, на законной территории, не на оккупированной. Сейчас он в тени, но я думаю, что он тоже продолжает заниматься каким-то бизнесом.
Про Николая Азарова давай поговорим, председатель януковичевского правительства, премьер украинский.
Азаров тоже живет в Москве, Азарова тоже такая же примерно функция, как у Януковича, но он такой более медийно активный, он любит ходить на ток-шоу, выступает периодически в российских пропагандистских медиа в качестве вот бывшего премьера, дает какое-то веское, весомое свое, значит, заключение по разным вопросам, тоже всячески доказывает, что они были правы в свое время, что они все делали правильно, такое тоже попытка оправдать свои собственные какие-то действия. Он тоже уже как бы политический пенсионер. Бизнесом занимается его сын Алексей, у которого тоже большие интересы в разных местах, в том числе в Европе. Я знаю, что арестовывали его активы в Европе, потому что он успел добиться снятия санкций еще до вторжения через суды. И он пытался заниматься в балканских странах, в Центрально-Восточной Европе. У него там недвижимость была, там какие-то фирмы на него зарегистрированы. То есть у него была достаточно тоже широкая империя. У него тоже есть недвижимость в Москве. Вот у него офис как раз в Москва-Сити. Азарова засели там. Ну, вот как-то так это выглядит. У Азарова есть свой, так сказать, кружок. Вот еще в 2015 году был создан такой комитет спасения Украины, когда они еще рассчитывали триумфально как-то вернуться, рассчитывая на то, что вот, собственно, те люди, которые пришли к власти после Евромайдана, Порошенко и так далее, что они скоро обанкротятся, у них все, ничего не получится, они рухнут под напором народного гнева, и народ позовет обратно Азарова. В расчете на это они создали такое как бы правительство в изгнании, он и ряд еще деятелей партии регионов, но, как мы понимаем, ничего из этого не вышло, и, в общем, это осталась такая комичная структура, она так и, наверное, существует, и периодически от имени там делаются тоже какие-то заявления, ну, вот как-то так, это такой один из центров, да, это вот центр таких бывших, вот там дальше будем про другие говорить, но вот как бы бывшие группируются вокруг Азарова и каких-то других приспешников Януковича.
Другие, я полагаю, Медведчук, да, мы к нему неизбежно придем, но давай сделаем еще небольшую остановку и поговорим про Андрея Портнова, кем он был при Януковиче, куда бежал, куда потом переехал и где потом был убит.
Андрей Портнов при Януковиче был заместителем главы президентской администрации, и он курировал суды. Собственно, через его руки прошло назначение огромного количества судей. Многие из них работают до сих пор. И тут вот, кстати, в связи с судами очень интересная история, связанная с Януковичем тоже, что когда вот Януковича привезли в Беларусь, окружной административный Киевский суд, который был известен, скажем так, мотивированными такими решениями, своей коррумпированностью был известен. И вот там незадолго до вторжения адвокаты Януковича зарегистрировали очередной иск о признании незаконным вот это отстранение Януковича от власти. Это решение, которое приняла Верховная Рада в связи с неисполнением им своих обязанностей. Поэтому складывалась такая ситуация, что когда началось вторжение, ну, стало ясно, зачем это все делалось. То есть суд бы мог принять быстрое решение, да, это работало бы на вот эту легитимизацию Януковича. Суд мог принять фейковое решение о том, что, значит, Янукович по-прежнему является президентом. Тогда СБУ в первые дни вторжения, собственно, заблокировало. Суд тогда изъяло там документацию, связанную с этими делами, чтобы не попытались провернуть махинации, связанных с попытками вернуть Януковича. И вот Портнов по-прежнему сохранял, благодаря тому, что такое количество его назначенцев оставались, собственно, в судейском корпусе и в целом, в силовых органах, вообще в целом в украинской элите, он сохранял огромное влияние. Как бы даже такой был слух, значит, что вот когда к власти пришел Зеленский, и вот у части вот этих бывших пророссийских политиков были надежды на то, что это будет такая возможность для реванша, открывается окно для реваншизма, что их всех простят, они вернутся и снова займут свое место у власти. Портнов накануне их выборов говорил, что вот, мол, пусть Азаров, старый дурак, тут раздает интервью, а я пока помолчу, потому что мне еще возвращаться в Украину, я сейчас ничего лишнего говорить не буду, потому что у меня есть шанс вернуться во власть. У него были большие надежды. Но эти надежды быстро развеялись, потому что, в общем, Зеленский оказался совершенно не товарищ всем этим товарищам. Портнов, в итоге, он возвращался в Украину. Но потом он уехал в Европу, он жил в Австрии, потом в Испании. Но продолжал влиять на украинскую политику, тем не менее. Как бы его влияние все равно постоянно подчеркивало, что люди, которые пользовались его благосклонностью в свое время, они получили места вот и в уже новой власти. Да, в частности, много говорилось о том, что они в хороших отношениях с одним из замов Ермака Татарова. Ну, собственно, Портнова убили в Испании, как мы знаем. До сих пор как бы не очень ясно, как, при каких обстоятельствах это произошло. Ну, в смысле, кто заказчик, да, до сих пор не установлено. Ну, одна из версий – это то, что Портнов брал большие деньги за мотивированные судебные решения внутри Украины и не выполнил просьбу какого-то влиятельного человека.
Мы когда говорим про политиков, которые из Украины бежали и которые были условно пророссийскими, может быть, и остаются условно пророссийскими или как-то эксплуатировали эту тему, мы, конечно, должны упомянуть и тех, кто не уехал, тех, кто остался в Украине, кто формирует сейчас в Верховной Раде фракцию ПЗЖ, оппозиционные платформы «За жизнь». Кто-то выехал после 22 года, с 14-го находясь в стране, ну вот был, может быть, еще гибче, чем Портнов, да. Есть твой знакомый по Луганску Александр Ефремов, некогда глава фракции партии регионов. Расскажи про Ефремова, про то, как реальность поменялась после большой войны на его примере. Кто остался, кто затаился, кто до сих пор остается в Украине, соглашается с Зеленским, в том числе в парламенте, и кто уезжал вот уже после большого вторжения. Про Ефремова еще отдельно, конечно, интересно, потому что у тебя есть к нему личное отношение, пристальный интерес донбассовический.
С Ефремовым вообще потрясающая история, начну с него. Ефремова после создания ЛНР в Украине арестовали, его обвинили в том, что он один из, так сказать, отцов-основателей ЛНР. Он какое-то время сидел в СИЗО, очень долго шел в суд, какие-то разбирательства. Однако в итоге получилось так, что вот он, значит, посидел в СИЗО, потом он вышел под домашний арест. Потом в какой-то момент ему поменяли в меру пресечения на личные обязательства, то есть это де-факто вообще просто ходи гуляй, являйся в суд, когда тебя просят. То есть вот он, значит, какое-то время был в Украине, а когда началось вторжение, в этой суматохе он просто сбежал из Украины, потому что он как бы был на свободе. Он как такой пенсионер сел в поезд и вместе со всеми беженцами он уехал в Европу. Из Европы он уехал в Россию. В России его ждала уже недвижимость, которую он приобрел в свое время за свои коррупционные миллионы. Там же в Москве живет и занимается бизнесом его сын Игорь Ефремов. И все, в общем, у него хорошо. Ну, он как бы активно очень себя никак не проявляет. То есть он ведет жизнь такого пенсионера и уже не публично. То есть, насколько я знаю, он ни в каких активно вот этих иммигрантских комитетах не задействован. Ну, вообще, сама история, конечно, потрясающая. Потому что выживаемость этого человека, конечно, меня всегда поражала просто. Потому что он должен был по-хорошему сесть еще во времена Кучмы, когда против него были раскрыты первые расследования по поводу его неуемной жажды к обогащению. Потому что этот человек фактически ограбил всю Луганскую область. Будучи губернатором, он полностью вот выстроил всю вертикаль коррупционную в области, которая работала на него. Он назначил везде своих людей. Ну, то есть это был главарем такой комсомольской мафии. Он был бывшим секретарем горкома комсомола и, соответственно, своих комсомольских дружков он всех подтянул в администрацию. И вот они рулили Луганской областью очень долго. И после того, как он перестал быть губернатором, продолжал сохранять огромное влияние. То есть он назначал кандидатов на мажоритарные округа. Он был лидером местной партии регионов. Он назначал всю областную власть, то есть через него вот это все как бы шло. И там без его позволения ничего, то есть был короткий период после Оранжевой революции, когда пришли другие люди, которые пытались как-то поменять ситуацию в Луганской области, да, но ничего не получалось, потому что мафия была совершенно такая монолитная, и в Киеве были вынуждены с этим считаться, им было проще назначить кого-то, кто устраивал ефремовский клан, чем пытаться с ним бороться. То есть это вот такая вот коррупционная грибница, которая имела хорошие завязки в Киеве. Поэтому мне кажется, что очень Жаль, что вот после 2014 года ему стали предъявлять политические обвинения вот, в связи с ЛНР и так далее, потому что все эти политические обвинения тогда были достаточно зыбкими, да, а вот его коррупция, вот то, что действительно нуждалось в серьезнейшем расследовании, то есть по этим делам его можно было укатать, тем более, что материалов огромное количество. Еще я же говорю, что во времена в нулевых годах было огромное количество журналистских запросов, были расследования силовиков, но каждый раз это все оказывалось под сукном, потому что у Ефремова были хорошие связи. Но в итоге он ушел от ответственности. То есть вот он в конце концов вот так просто нагло сбежал. А что касается других регионалов, там ОПЗЖшников и так далее, то тут у всех все по-разному. Многие сбежали накануне вторжения, которых успели там как-то предупредить, видимо. Другие выезжали уже позже разными путями. Вообще, в принципе, вот в пророссийском движении, скажем, условно, да, то, что мы называем пророссийское, вот очень хорошо стало видно, где были люди, которые, скажем, были напрямую ангажированы Россией и которые были именно пророссийскими, то есть стремились так или иначе сохранить Украину в орбите притяжения России. И те политики, которые были в этом лагере, которые были на самом деле все-таки проукраинскими, но с другими взглядами на развитие Украины, то есть которые были сторонниками, там, например, официального статуса там, русского языка какого-то, противника, например, украинского национализма, либо же стремились, да, к дружбе с Россией, но не более того, но не хотели, чтобы Украина становилась там сателлитом России. Вот, например, это могу привести пример Вилкула, который был лидером оппозиционного блока, и при Януковиче он был губернатором Днепропетровской области, сейчас он глава военной администрации Кривого Рога, обороняет город, собственно, от российского вторжения. То есть вот он сохранил лояльность Украине, то есть сразу очевидно, что этот человек там в свое время был пророссийским, но не был там прокремлевским, да, грубо говоря. То же самое там Михаил Добкин, казалось бы, достаточно одиозный харьковский политик, он тоже сохранил этот момент лояльности Украине. Зато вот те, кто были явно ангажированы Россией, они все, конечно, постарались скрыться максимально. То есть, начиная от Медведчука, о нем отдельно поговорим, да, потому что это отдельная фигура совершенно. Вспомним там, не знаю, его соратников Вадим Рабинович, который уехал в Израиль, Наталья Королевская, моя землячка, да, такая тоже, она сейчас в Арабских Эмиратах и пытается какой-то вести еще бизнес на оккупированных территориях. Ну, там, в общем, много фамилий можно называть людей, которые сбежали, в общем-то, в Россию. И какая-то часть из этих людей активно работает в оккупационных администрациях. Например, экс-министр образования Дмитрий Табачник, советник оккупационного губернатора в Запорожье. Бывший глава СБУ Якименко руководит госбезопасностью в оккупационной администрации в Херсоне. Ну, то есть, вот как-то так. Какая-то часть осела в Крыму. Например, бывший министр обороны Лебедев, у него там своя группировка в аннексированном Крыму. Олег Царев, тоже такой одиозный регионал, он тоже в Крыму, у него там санатории, гостиницы. Плюс он тоже очень активен медийно, тоже комментирует все эти события по текущей повестке. И в 2022 году, насколько мы знаем, Олег Царев тоже, очевидно, претендовал на место в оккупационной администрации, потому что он тоже въехал следом за войсками вторжения, уже рассчитывая успеть, да, к раздаче, собственно, постов. Но, в общем, не вышло ему ничего.
Прежде чем продолжить, сделаем остановку для важного экстренного объявления от редакции нашего издания, то есть «Медузы». 25-й год был одним из самых сложных в истории нашего издания. Давление на редакцию продолжает расти. Это и уголовные дела против наших сотрудников, и преследование наших близких в России, и постоянные атаки на инфраструктуру «Медузы». К этому добавляется очень непростая ситуация с финансированием. В этом году мы вынуждены были уволить 15% сотрудников, ценных профессионалов, которых мы не стали увольнять бы в обычной ситуации. Мы сократили зарплаты, мы избавились от лишних расходов, хотя лишних давно нет. Мы дважды перестроили работу редакции, не остановив работу ни на минуту. Честно говоря, мы вывернулись наизнанку, чтобы дотянуть хотя бы до осени. Но что делать дальше, мы не знаем. У нас заканчиваются ресурсы, в отличие от российских властей, у которых они практически бесконечны. Поэтому мы опять обращаемся к вам. Сейчас «Медузу» ежемесячно поддерживают 9 тысяч человек. Мы можем выжить, если увеличим их число хотя бы до 15 тысяч. Если этого не случится, прежние «Медузы» больше не будет. А если все получится, мы будем работать для вас. Вы знаете, что мы это умеем. Пожалуйста, если вы живете не в России, помогите «Медузе» для себя и для других читателей. Медведчук, мне кажется, что основные фигуры названы, если ошибаюсь, упомяни еще кого-то, ты сделал этот обзор, про Виктора Медведчука. Кажется, у него в России больше всех активов, и они не такие мелкотравчатые, как у прочих находящихся на политической пенсии, твои выражения, фигур. У него топливно-энергетический комплекс в Тюменской области, в Сибири, включая и добычу нефти, и продажу нефтепродуктов. Есть уголь и металл в Донбассе. 6 миллиардов долларов, верстка как-то считала, по итогам 2023 года выручки было у его предприятий. Система пару лет назад описывала его как нового бенефициара экономики на оккупированной территории. Ему дали больше всех, ну, он был и, может быть, в глазах Путина самым пострадавшим. Расскажи о нем, пожалуйста.
Виктор Медведчук — это прежде всего кум Путина и наиболее доверенный политик в прошлом, да, украинский политик, который был связан с Кремлем, с Путиным. То есть если там с регионалами у Кремля всегда были сложные отношения, потому что они все-таки как бы считали себя хозяевами Украины, требовали, чтобы считали с их волей и играли свою игру, то Медведчук — это человек полностью прокремлевский, фарватер его политики. Это все, что скажут в Кремле, он все и выполняет. Да? То есть и он вот абсолютно ангажированный пример как бы такого вот определенно 100% пророссийского, прокремлевского влияния украинской политики. Как мы помним, он тоже подзадержался в Украине в момент вторжения, потому что он тоже, очевидно, рассчитывал оставаться на месте и сразу занять ключевые позиции. Ну, потом была вся эта эпопея с его попытками вывоза, когда ФСБ его пытался вывести из Украины, его поймали, потом его обменяли на пленных азовцев, и вот сейчас он живет в России. В отличие от многих перечисленных выше, он не является политическим пенсионером, он активный игрок, у него есть его движение «Другая Украина». Он по-прежнему претендует на то, чтобы быть олицетворением какой-то такой альтернативной, да, украинской какой-то элиты, которая якобы полностью пророссийская, прокремлевская. Но по факту, конечно, у него сложные отношения с другими мигрантами, и вот в его другой Украине там никаких знаковых фигур практически нет. В основном она состоит из каких-то второстепенных деятелей, из политтехнологов, которые с ним работали, из актива его движения «Украинский выбор», который у него был в Украине. Но, тем не менее, тут важен как бы сам Медведчук, конечно. С точки зрения бизнеса, да, у него очень много всего изъяли в Украине, но российская часть его империи осталась у него, и там действительно очень много всего, это и нефтяные предприятия, у него большие есть проекты, связанные с логистикой, его фирмы возят различные товары на оккупированные территории, из Китая, там, например, возят, вот было расследование «Радио Свободы», они возят китайские грузовики и китайскую Кока-Колу в Луганск. Вот, то есть всевозможные. Вместе с Тарасом Козаком они, например, вот тоже из того, что каких-то таких экзотических вещей, они контролируют канатную дорогу Благовещенске между Россией и Китаем. То есть еще давным-давно этот проект был, вот у них есть такое приобретение. Очень много из активов записано, ну, поскольку Медведчук стремится быть все-таки публичной политикой, очень многие активы записаны на его жену Оксану Марченко, в прошлом популярную украинскую телеведущую. Ну, в общем, у него все в порядке, действительно. У него очень хорошо и с финансовыми ресурсами, и с политическими ресурсами его обеспечивает близость к Кремлю. То есть, если там все эти комитеты спасения живут в основном как-то все-таки по остаточному принципу в виде какого-то такого балласта, скорее, украинского направления российской политики, то Медведчук, конечно, он фаворит здесь. Его опекает непосредственно администрация президента, пятое управление ФСБ. В общем, все топовые люди, которые заняты Украиной, они все работают, конечно, плотно с Медведчуком. Его пиаром занимается Илья Гамбашидзе, такой российский политтехнолог, который стал широко известен после того, как была разоблачена то, что называлось проект «Доппельгангер». Его контора делала фейковые сайты ведущих западных СМИ, которые полностью имитировали их дизайн, но при этом были наполнены пророссийской дезинформацией. Вот этот человек работает тоже с Медведчуком. Поэтому, да, Медведчук, я думаю, что он тоже горит жаждой, в конце концов, взять реванш, и он очень активно этого хочет. То есть, если со стороны окружения Януковича это все-таки уже такие какие-то беспочвенные больше мечтания и воспоминания о прошлом, то Медведчук, конечно, он прямо настроен в том или ином виде, все равно, в конце концов, он верит в то, что там Россия подчинит Украину, и он займет свое место в этой новом мире.
Ты назвал основные фигуры, ты систематизировал их и сказал, какие у этих людей есть амбиции, каким образом они представляют себе перспективу при помощи России вернуться в украинскую политику, если это можно называть политикой, да? Это, кажется, уже продолжение политики другими средствами, обращаясь к классической цитате. Но давай попробуем еще на большем уровне абстракции, что ли, подвести итог. Какова судьба у этих людей? Убежали? Не очень на многое на самом деле могут рассчитывать. Им обеспечено какое-то кормление от весьма скромного до весьма заметного. Часто это их активы, но им и вручает российское государство неофициально, конечно, что-то такое дает возможность заработать в политическом смысле. Ну, это такие бывшие, это, прости за сравнение, товарищ Кусинин, что-то тянет на всякие исторические аналогии, но если кто-то забыл, то когда Советский Союз решил воевать с Финляндией, он деятеля интернационала и финского коммуниста достал и сформировал вокруг него кабинет карело-финской подлинной социалистической государственности, которая должна была обеспечить контроль над Финляндией, такое правительство нашинское, московское. Но потом с Финляндией не очень-то задалось. Карело-Финскую ССР, ее кусочек, который на территории подконтрольной Советскому Союзу был сформирован, вывели из состава союзных республик, расформировали только на ВДНХ, да, какие-то гербы об этом сейчас напоминают. Ну, товарищ Кусинин до последних дней сидел в ЦК КПСС, был довольно влиятельным человеком, правда, не могущим претендовать на что-то большее, чем вот этот высокий пост. Он даже был, наверное, больше, да, интегрирован, чем украинские политики в советскую власть. Им в этом смысле до Кусинина еще идти и идти. Ты бы как подвел итог?
Я думаю, что пока у власти Путин, и пока у него есть планы захватить Украину целиком, а он от этих планов не отказывается, до тех пор, пока у этих людей будет жить надежда на то, что они в конце концов пригодятся и вернутся в том или ином качестве в какую-то новую реальность, которую создаст вот эта путинская агрессия. Я думаю, что в значительной степени, конечно, их амбиции подрезало то, что в 22-м году Путин пошел ва-банк и стал аннексировать украинские регионы, а не создавать некую квазидержаву. Такой план был, как бы создать некую Новороссию, Малороссию, в общем, такое буферное государство на вот оккупированных территориях, да, чтобы от его имени как-то продолжать вести какую-то гибридную политику. Но, видимо, опыт ДНР, ЛНР был признан неудачным, а крымский пример удачным. Соответственно, все захвачено, решили сразу присоединять, чтобы это была уже российская территория, и, соответственно, рассматривать все действия Украины по отвоеванию своих земель как, значит, агрессию против российской территории, да, потому что Путин тогда активно выражал там ядерным оружием в 22-м году всем, что вот, типа, если будет покушение на российскую территорию. И вот, собственно, для того, чтобы расширить эту территорию, он присоединил и украинские земли. А я думаю, что у многих тогда из бывших была надежда на то, что они вот в этой Новороссии, Малороссии будут играть, значит, ведущую роль, там будет марионеточное правительство и так далее, свой двор, и всем там найдется место. То есть этот план не удался. Поэтому многие после того, как они долгое время так сидели в тени, стали появляться, ну, вот, как, например, Табачник тот же, которого тоже было не видно, не слышно долгое время. Хотя я, например, совершенно случайно встретил в Москве, когда работал в московском центре Карнеги, я совершенно случайно зашел в кафе и видел там Табачника. И они стали легализовываться как бы вот этих оккупационных структурах, ну, потому что увидели, что теперь политика такая, как бы, и уже, собственно, стесняться нечего, пора уже забывать про свои прежние украинские вот эти все регалии и становиться честными полицаями, да, и бургомистрами в оккупационных администрациях. Ну, вот, собственно, часть пошла по этому пути. Какая-то часть по-прежнему рассчитывает на то, что в конце концов как-то все повернется, да, и про них снова вспомнят и назначат их. Ну, в общем, я же говорю, что пока продолжается путинская политика, эти люди в том или ином качестве будут востребованы. Либо как открытые коллаборационисты, либо как участники информационной войны, либо как в случае с Януковичем, как люди, которые вот смогут псевдолегитимизировать агрессивные действия Путина.
Спасибо большое, и очень советую подписаться на твой телеграм-канал. У тебя их несколько, но конкретно про Донбасс называется «Занимательное донбассоведение». Ссылка будет в описании к этому эпизоду. Еще раз спасибо большое, дорогой Костя.
Да, спасибо тебе.
В выпуске вы слышали объявление, просьбу поддержать «Медузу» финансово. Издание сейчас где может говорит об этом, потому что странно не позвать на помощь, если она нужна, даже если просить неловко. Спасибо всем, кто уже помогает, кто решил помочь после этих просьб и кто увеличил свою поддержку редакции после того, как мы стали звать на помощь. Вы, получается, помогаете за двоих. Также большое спасибо всем, включая коллег-журналистов, аналитиков, которые на своих ресурсах и в личных соцсетях выражают поддержку и распространяют наш призыв о помощи. Поддержите «Медузу», оставайтесь вместе с нами, в том числе здесь, в подкасте «Что случилось», о новостях, которые долго остаются важными. Пока.